Сегодня после небольшого перерыва мы возвращаемся к серии проповеди, как сказал Олес, «От боли к единству», говоря о восстановленных взаимоотношениях. Вы помните, вначале мы коснулись Божьего замысла взаимоотношений, который поистине был удивительным, прекрасным, совершенно и славным. Когда Бог посмотрел на взаимоотношения первых людей, Он увидел, что они весьма хороши. Они не просто хороши, но Он воскликнул: «Хорошо весьма». Там царила любовь, радость, мир и взаимопонимание. Обладая единственной божественной системой ценностью, первые люди наслаждались благословенными плодами совершенного единства. Но это продолжалось до тех пор, пока грех не нанес разрушительный удар, наполнив взаимоотношения враждой. Первые люди думали, что независимая система ценностей от Бога сделает их более счастливыми, но в действительности она погрузила в их рабство похоти неизбежным плодом, который стала вражда, которая существует по сей день. Эта вражда проникла во все сферы человеческой жизни. Она присутствует в семье, в обществе, в церкви, даже в окружающем мире и природе. Куда вы ни посмотрите, куда вы ни попадете, вы всегда столкнетесь с данной реальностью вражды. В этом мире вражды начинает действовать принцип: выживает тот, кто лучше приспосабливается к испорченной грехом среде. Возникает вопрос, что может решить данную проблему вражды. На протяжении истории за это боролись многие философы, психологи, политики, общественные деятели и другие. Но все их попытки в конечном итоге оказались бессильными изменить человеческое сердце, лишив его вражды. Однако существует только одно средство, способное исцелить от этой ужасной болезни вражды. Этим средством является Евангелие. Именно с него апостол Павел начинает свое послание к Ефесской церкви. Прежде чем раскрыть принципы жизни в мире, который порожден враждой, апостол в одном предложении раскрывает удивительную евангельскую весть, которая, как единственное лекарство, может не просто убрать симптомы вражды, но может принести настоящее исцеление от данной болезни. Можно сказать, послание Ефесянам состоит из двух частей. Первая часть – это Евангелие в одном предложении, а все остальное он раскрывает, как жить данным Евангелием. Но перед тем, как раскрыть данную удивительную весть Евангелия, который исцеляет от вражды, он обращается к читателям с кратким приветствием, в котором уже отражается, как Евангелие изменило его взгляд на весь окружающий мир. И в самом начале, в данном приветствии мы видим, что Евангелие помогло апостолу Павлу правильно смотреть на себя. Это то, что первое делает Евангелие, оно меняет наш взгляд на себя. Именно об этом апостол Павел будет говорить в самом первом применении к данному Евангелию. Послушайте, что он говорит о себе. Павел – воле Божьей апостол Иисуса Христа. Павел – воле Божьей апостол Иисуса Христа. Для многих это достаточно простые слова, и люди часто быстро пробегают мимо данных слов, но это чрезвычайно важные слова, где апостол Павел раскрывает, как Евангелие изменило его взгляд на самого себя. В этих словах он раскрывает, что он уже не принадлежит к себе. Заметьте, он апостол, то есть посланник Иисуса Христа. Более того, данное посланничество было выражением не его воли, но суверенной Божьей воли, который все совершает по изволению воли своей, как он дальше будет говорить в евангельской вести. Таким образом, Евангелие помогло Павлу увидеть свое положение через призму предопределяющей Божьей воли. Он является тем, кем предназначил ему быть Бог. Он понимал, что является апостолом не по причине его собственного выбора или его собственных знаний, но исключительно по Божьей благодати и Божьему определению. Это в определенной степени выражение глубокого смирения. Павел не превозносит себя своими способностями, заслугами или достижениями. Он осознает все, что в его жизни и служении, оно является результатом предопределяющей Божьей благодати. Он апостол по воле Божьей. Именно с этой точки начинаются правильные взаимоотношения. А именно с евангельского взгляда на самого себя, это когда мы смотрим на себя так, как нас Бог видит. И знаете, сегодня человеку нужно особое смирение, чтобы просто признать себя тем, кем человек является пред Богом. Сегодня мы живем в обществе, где человеку нужно смирение, чтобы признать тем, кем Бог его видит. Другими словами, сегодня нужно смирение, чтобы мужчине признать себя мужчиной, а с этим и ответственность быть лидером. Сегодня нужно смирение женщине, чтобы признать себя женщиной, а с этим и свою ответственность быть помощницей. Сегодня нужно смирение отцу, признать себя отцом, и с этим свою ответственность, а матери признать себя матерью и с этим свою ответственность. К сожалению, проблема современного либерального мира заключается в том, что люди пытаются самостоятельно определять свою идентичность, отвергая Божий замысел. Именно поэтому сегодня люди сами пытаются определить, кем они являются, мужчинами или женщинами, человеком или просто оно, или еще кем-то. Да, в христианском обществе нету данного выражения, мужчина признает мужчиной и женщина женщиной, но дальше все равно вот это мировоззрение, оно пропитывает. Сегодня каждый человек пытается сам определить, кем он является. Сегодня людям не хватает смирения посмотреть на себя через призму Евангелия и признать, что он является тем, кем Бог определил ему быть. А вместе с этим приходит и ответственность, которую возложил на него Бог. Вы знаете, во время служения апостола Павла было много так называемых апостолов, которые сами определили себя быть апостолами. Они сами просили свою идентичность, что они апостолы. Но апостол Павел говорит, я не таков. Я апостол воли Божьей. Это не мой выбор. Я принимаю тем, кем меня предопределил быть Бог. Так Евангелие не просто разрушает человеческую гордость, но возвращает человека к правильному пониманию самого себя не как автономного хозяина своей жизни, а как творение Божьего, призванного жить по его воле. Другими словами, Евангелие восстанавливает разрушенную грехом основу личности человека. Вы помните, змей сказал женщине в книге «Бытие» в 3 главе, «Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Заметьте, змей предлагает не просто определенное действие, но он предлагает новую идентичность, вы будете как боги. То есть человек не будет больше нуждаться жить под Божьей властью, он не будет нуждаться жить под Божьей оценкой, он не будет нуждаться жить под Божьим предопределением. Теперь он сам становится господином своей жизни, самостоятельно определяя, что добро, а что зло, кем он хочет быть, кем он не хочет, и кем он является, и кем он не является. Именно с этого начинается разрушение личности и взаимоотношений между людьми. Когда человек ставит себя на место Бога, он теряет правильное понимание самого себя, а вместе с этим теряет способность правильно относиться к окружающим людям. Поэтому неудивительно, что Павел начинает свое послание именно с этой первой точки, где он описывает евангельский взгляд на самого себя, как он видит самого себя. И все, что он видит, описывает здесь, сказано о том, как Христос или Бог видит его. Он апостол Иисуса Христа, и он апостол по воле Божьей. Можно сказать, это все, что Павел желает, чтобы читатели знали о нем, как об авторе данного послания, который учит их иметь правильное взаимоотношение. После этого он несколькими словами показывает, как Евангелие помогает правильно смотреть на тех, кому он пишет данное послание. Он пишет находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. В этих словах Павел раскрывает две характеристики христиан, живущих в Эфесе. Во-первых, он называет их святыми. Они святые. Что значит слово «святой»? По всей видимости, это слово заимствовано из Ветхого Завета, где избранный Божий народ также называется святым народом. В Второзаконии 14 глава сказано: «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле». Кстати, здесь три слова: «сыны», «святой» и «избрал». И все эти три слова, они будут дальше встречаться в 4 главе, о 4 стихе данного Евангелия, что Бог избрал нас быть святыми и поэтому усыновил нас себе. Обратите внимание, этот народ Бог называет святым у Господа. О чем говорит данная святость? Вот она говорит о безгрешности израильского народа. Совершенно нет. Израиль никогда не был безгрешным народом. Вот это слово говорит о том, что этому народу вменена праведность Христа, поэтому они названы святым. Тоже нет. Потому что многие, принадлежащие к этому святому народу, они погибли. Так что означает народ святой? И ответ мы находим ниже. Они названы святыми, потому что были отделены Богом, чтобы стать Его собственностью. Заметьте, он говорит: ты народ святой у Господа Бога, чтобы ты был собственным Его народом и всех народов. Кстати, все вещи в храме, которые отделялись для Бога, они становились святыми, другими словами, принадлежащими Богу. Подобно и этому весь народ, он назывался святым, потому что он был отделен от всех других народов, чтобы быть собственностью самого Бога. По всей видимости, именно это имеет в виду апостол Павел, называя читателей своего послания святыми. Они не были безгрешными, и само послание ясно показывает это, но они имели особый статус по причине Божьего предвечного избрания, они были отделены для Бога как Его собственность. Именно поэтому, принадлежа святому Богу, они должны были стремиться жить святой жизнью. Но подумайте, откуда Павел получил уверенность, что они святые, что они принадлежат именно Богу? Это подводит нас ко второй характеристике, где сказано, находящийся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Дословно это предложение звучит так, оно, кстати, в английском языке лучше переведено. Его можно перевести так: святым, находящимся в Ефесе и верующим во Христа Иисуса, или верным во Христа Иисуса. Прилагательное «верный» имеет два значения. Чаще всего оно переведется как «верный» в смысле «надежный», «достойный», «доверие». Но здесь, по видимости, используется второе значение, как «верующие», то есть «доверяющие евангельской вести». Это святые, то есть люди, которые были собственностью Бога, хотя они находились в Ефесе. И с другой стороны, это те, кто были верующие во Христа Иисуса или во Христе Иисусе. Выражение «во Христе Иисусе» – эта фраза особенно характерна для послания апостола Павла. И, по всей видимости, она несет в себе гораздо более глубокий смысл, чем просто пребывание во Христе. Она указывает на тесное единение верующего со Христом, то есть они веруют во Христа, они получили веру благодаря Христу, и они продолжают верить через свое единение со Христом, то есть вся их вера, она соединена со Христом. Эта мысль ярко раскрывается далее в объяснении евангельской вести, или этим заканчивается Евангелие, которое апостол Павел описывает в одном предложении, где сказано в нем: «И вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены святым, обетованным Святым Духом». Именно в Нем они услышали, и в Него они уверовали. Поэтому он пишет тем, что это были верующие во Христе и верующие во Христа. Таким образом, их вера была неотделима от личности Христа. Но откуда Павел знает, что они святые и верующие? Ответ прост: он узнал о их святости на основании их веры. Именно на это указывает соединительный союз Каи. Они были святые в Ефесе и верующие во Христе. Далее апостол Павел описывает, как он об этом узнал. В 15 стихе говорит: «Поэтому я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса». Я услышал о вере вашей во Христа Иисуса. Таким образом, каждый истинно верующий во Христа является святым, то есть принадлежащим Богу, и каждый святой, принадлежащий Богу, имеет веру во Христа. Этот союз показывает, что одного не может быть без другого. Святые они верующие, и верующие они святые. Дорогие братья и сестры, именно через данную евангельскую призму мы должны воспринимать друг друга. Дорогие мужья, посмотрите на ваших святых жен и помните, они не ваша собственность, но они собственность Бога. Поэтому главная цель их жизни – это не удовлетворять ваши желания, а исполнять волю Бога. Жены, посмотрите на ваших святых мужей. Это не сарказм. Помните, они не ваша собственность. Они собственность Бога, поэтому прежде всего они должны жить не ради ваших ожиданий, но ради Божьей воли. Дорогие родители, посмотрите на ваших святых детей и помните, что они не ваша собственность, но собственность Бога, поэтому прежде всего они должны жить ради Бога. Поэтому самое важное – это не то, не что вы сделаете с ними. Самое важное – вы должны научиться им стать тем, кем желает их видеть Бог. К сожалению, часто родители пытаются сделать детей теми, кем они хотели бы видеть их в своей жизни, но забывает, что дети – это не их. Это собственность Бога. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет: Дети ваши святы. Они отделены для Бога, они принадлежат Богу, поэтому ваша цель – помочь им стать теми, кем видит их Бог. Дорогие дети, посмотрите на ваших святых родителей и помните, они не ваша собственность. Они собственность Бога, поэтому их цель – не обеспечить ваше будущее, но помочь вам познать Христа. Таким образом, пока мы научимся смотреть друг на друга через призму нашего евангельского статуса, мы не сможем освободиться от данной вражды. Именно эта истина лежит в основании всех библейских взаимоотношений. Мы должны воспринимать друг друга через призму собственности Бога. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании, в 6 главе. Он говорит, не знаете ли, что тела ваши, храм живущего в вас Духа Святого, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Он раскрывает эту идентичность, ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Первое, он раскрывает здесь, смотрите на себя через эту диетичность. Вы не свои, если вы святые, вы являетесь собственностью Бога, поэтому вы должны принять тем, кем Бог видит вас по своей воле. Послание к римлянам апостол Павел говорит, что мы должны так воспринимать окружающих людей. 14 глава к римлянам сказано, кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим господином стоит он или падает? Кто ты, осуждающий другого, чужого раба? Другими словами, апостол Павел брата во Христе называет не нашим рабом, а рабом чужого господина или небесного отца, поэтому он или стоит, или падает перед Богом и даст ему отчет. Именно это помогает нам видеть Евангелие. Она помогает нас видеть не как принадлежащие себе или нам. Она помогает воспринимать нас как людей, принадлежащих Богу. Итак, во-первых, мы видим, Евангелие помогает правильно смотреть на себя. Во-вторых, она помогает правильно принимать или воспринимать окружающих людей, с которыми Бог объединил нас. В-третьих, оно помогает нам правильно понимать главную нужду человека. Оно помогает нам воспринимать главную нужду человека. Апостол Павел этим святым обращается и говорит, «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Этими словами Павел раскрывает главную нужду каждого человека. Боль всего человека нуждается в благодати и в мире. Если благодать указывает незаслуженное Божье благорасположение, то слово «мир» означает нечто больше, чем внутреннее спокойствие. И как мы видим далее в этом послании, речь идет прежде всего о прекращении вражды. Именно этот мир, который означает прекратить вражду или отсутствие вражды, этот мир приходит нам от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Вы знаете, на земле было множество людей, пытавшихся устранить корень вражды, но, как уже сказал, все они потерпели поражение. Ни философы, ни психологи, ни политики не способны удалить корень человеческой вражды, но есть тот, кто может это сделать. Поэтому апостол Павел желает верующим благодати и мира именно от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это поразительно. Павел не только раскрывает источник истинного мира, но называет Бога нашим Отцом. И дальше он скажет, как мы стали Его сынами, но этот мир исходит от Бога, который является нашим Отцом и также Господом или Господином Иисуса Христа. Именно они своей щедростью изливают благодать, которая приносит настоящий мир. И как уже было сказано, библейский мир – это не просто внутреннее спокойствие. Безусловно, оно включает в себя покой сердца, но это значение намного глубже. Речь идет прежде всего о прекращении вражды. Там, где Евангелие меняет человеческие отношения, там прекращается всякая вражда. Послушайте, Ефесянам 2 главе он пишет об этом. «Ибо Он есть мир наш». Обратите внимание, Он мир, то есть Он является тем, кто разрушает всякую вражду между нами, соделавших из обоих одно и разрушивший посреди стоящую преграду, упразднив вражду плотью своей и законом, заповеди, учением, дабы с двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. Заметьте, как здесь приплетается мир и вражда. Он есть мир, потому что Он упразднил или разрушил вражду плоти своей. Он примирил нас, потому что Он убил вражду на кресте. Это ярчайшее описание мира, которое дарует Христос. Через крест и свою смерть Он победил вражду между людьми и Богом. И по Своей великой благодати Христос приносит данный настоящий мир. Подумайте только, на кресте была убита вражда. На кресте по причине вражды людей была убита вражда. Именно поэтому Павел говорит, Он есть мир наш. Он есть мир наш. Он не просто дает мир, но Он сам является нашим миром, и от Него этот мир, Он изливается в наши сердца. Таким образом, Павел показывает, что главная проблема человечества была и остается вражда. Люди несчастны не только из-за тяжелых обстоятельств, но прежде всего из-за вражды с Богом и друг с другом. А именно эту вражду решает Евангелие. Оно предлагает истинный мир, как незаслуженный дар Божьей благодати. Кстати, именно поэтому в притчах сказано, что лучше жить в бедном доме, нежели в богатом, но наполненном враждой. Лучше. Братья и сестры, если вы поверили во Христа, но продолжаете жить во вражде, это означает, что вы так и не поняли сущность Евангелия. Потому что Евангелие – это не просто информация о спасении. Евангелие – это не просто религиозная система мировоззрений и взглядов. Евангелие – это Божья сила, которая убивает вражду. И апостол Павел говорит, он убил вражду. Поэтому он и дает нам этот мир. Невозможно по-настоящему прийти ко Христу и остаться прежним человеком, продолжающим жить в ненависти, горечи, ожесточении и постоянным конфликтом с окружающими людьми. Невозможно. Если он есть мир наш, значит, он должен наполнить наши сердца миром, то есть освободить от вражды. Да, верующий человек все еще борется с грехом. Да, в жизни человека бывают падения, обиды, конфликты. Но человек, познавший Евангелие, уже не может жить спокойно во вражде, оправдывая ее или наслаждаясь ею. Потому что Христос умер именно для того, чтобы убить вражду. Если вы хотите узнать, насколько Евангелие действительно действует в вашей жизни, посмотрите на свою жизнь, насколько она поистине свободна от вражды. Подумайте. Если Христос на кресте разрушил преграду между вами и Богом, то как вы можете продолжать строить преграды между собой и другими людьми? Если Бог по благодати простил вас, то как вы можете жить в непрощении? Если Христос примирил вас с Отцом своей кровью, то как можно утверждать, что вы принадлежите Ему и при этом хранить в сердце постоянную ненависть и ожесточение? Как можно называть себя принадлежащим Христу и при этом не иметь мир, который дает Христос? Как это возможно? Именно поэтому Евангелие не только примиряет человека с Богом, но и учит его жить в примирении с людьми. Там, где действует благодать, начинает умирать гордость. Там, где умирает гордость, начинает исчезать вражда. А там, где исчезает вражда, появляется настоящий Божий мир, который Христос обеспечил на кресте. Поэтому вопрос не в том, посещает ли человек церковь и называет ли себя христианином. Вопрос в другом. Убивает ли Евангелие вражду в его сердце? Делает ли оно его более смиренным, более милостивым, более снисходительным, более способным прощать и искать мира? Вот истинный плод Евангелия. Вы помните, апостол Павел писал, плод же Духа что есть? Любовь, радость. И что там дальше? Мир, отсутствие вражды. Там, где действует Дух Святой, там будет отсутствие вражды, потому что Иисус Христос убил всю эту вражду. Помните, человек, действительно познавший Евангелие славы Христа, не может оставаться враждующим человеком, потому что он знает, что Евангелие является источником благодати, убивающим всякую вражду и наполняя жизнь миром. Не случайно апостол Павел пишет об этих верующих. Поэтому я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, и дальше написано, и о любви ко всем святым. Он не просто говорит о любви к кому-то, но он говорит о любви ко всем святым. И об этой любви было слышно окружающим людям. О чем говорила данная любовь ко всем святым? И она говорила о том, что между ними была убита всякая вражда. При этом однажды, пережив мир, мы вновь в нем нуждаемся, потому что наша плоть постоянно вновь и вновь подталкивает на вражду. Поэтому апостол Павел желает, чтобы данная благодать, несущая мир, постоянно изливалась в наши сердца. Поэтому он не просто говорит, что вы когда-то пережили благодать, но он желает, чтобы эта благодать, несущая мир, вновь и вновь изливалась в наши враждующие сердца, принося с собою настоящий мир. Итак, во-первых, Евангелие помогает правильно смотреть на самого себя. Она помогает воспринимать себя через призму Божьего всевластия и все обстоятельства жизни видеть как проявление, предопределяющее Божьей воли. Во-вторых, оно помогает нам правильно смотреть на окружающих людей. И окружающие люди, они не принадлежат нам. Даже наши дети, они не наши дети. Все принадлежит тому, кто является властелином, а именно Богу. В-третьих, оно помогает нам правильно понимать главную нашу нужду. Наша главная нужда – это мир. Освободиться от вражды, которая разъедает наши сердца. И последнее. Самое главное, Евангелие помогает нам правильно смотреть на Бога. На себя, на окружающих людей, на нашу нужду, а главное – на Бога. Апостол Павел продолжает, говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Можно сказать, что это Евангелие в одном предложении. Именно с него апостол Павел начинает длинное предложение, которое заканчивается в 14 стихе. И это главное вступление, которое является основой данного Евангелия. Но прежде чем глубже посмотреть на данный стих, интересно сравнить его с эту евангельскую весть с антиевангелием, который Семей предложил первой женщине. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И в третьем стихе апостол Павел говорит о Боге, и здесь змей вначале говорит о Боге. И посмотрите на поразительный контраст. Павел говорит, что Бог своей щедрости уже благословил нас всяким духовным благословением во Христе. Другими словами, нет такого благословения, которым Бог не благословил нас. А змей в самом начале напротив сеет сомнение Божьей благости. Он словно говорит, Бог недостаточно добр к нам, и доказательством этого является то, что есть благословение, которое вы еще не имеете, поэтому, потому что Бог не желает дать вам его, говоря, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, вы что-то больше обретете. А Бог не желает этого обрести. Удивительный контраст. Апостол Павел убеждает, что Бог абсолютно все дал. Антиевангелие говорит, нет, нет. Есть нечто, что ты можешь иметь вне Бога. По сути, первое искушение было попытка разрушить доверие к Божьему характеру. Змей хотел убедить человека, что Бог не является источником полноты любви и щедрости, что настоящее счастье находится где-то вне Божьей воли. Божья воля, она как-то ограничивает человека. Кстати, именно так неверующие люди воспринимают Бога. Я помню, когда в бывшем Советском Союзе учился в школе, мне часто ученики говорили, как скучно быть баптистом. Пить нельзя, курить нельзя, блудить нельзя. А что вообще вам можно? Какая скучная у вас жизнь? Им казалось, что жизнь по Божьей воле, она ограничивает человеческое счастье. И так как человек воспринимает Бога как врага своего счастья, он начинает с ним враждовать. Таким образом, каждый раз, когда человек перестает видеть Бога благого Отца, он начинает воспринимать его как того, кто ограничивает, лишает и препятствует его счастью. И, как сказал, именно так люди воспринимают обычные религии. Но Евангелие полностью разрушает эту ложь. Павел показывает совершенно иной взгляд на Бога, который благословил нас всяким духовным благословением в небесах. И здесь перед нами представлены два удивительных образа Бога. Во-первых, Павел говорит о Боге, которого благословляют, и, во-вторых, о Боге, который сам благословляет. Давайте посмотрим на эти части по отдельности. Во-первых, здесь говорится о Боге, которого благословляют. Бог благословляем. Бог благословляем. Написано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Как уже сказал в оригинале, с этого стиха по 14 стих это одно предложение. Можно сказать, в нем апостол Павел в одном величном предложении излагает евангельскую весть. И эта весть начинается с важных слов. «Благословен Бог, который является Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Слово «благословен» является переводом отлагательного прилагательного, обозначающего, что кто-то или о ком-то или о чем-то говорят благие слова – или слова, достойные похвалы. Это слово может привести как «благословляем Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Когда Бог благословляет людей, Он дарует им благословение, делая их благословенными. Но когда люди благословляют Бога, они тем самым провозглашают, что Бог в своем бесконечном превосходстве достоин безмерной хвалы. Таким образом, Павел утверждает, что Бог восхваляется теми, кого Он сам благословил. Он не просто выражает пожелания, он не просто призывает людей, чтобы они благословляли Бога, но Павел провозглашает факт, что Бог уже является благословленным, то есть тем, кому люди воздают хвалу и честь. Этот Бог благословляем. Позже в этом тексте апостол несколько раз указывает что все Божьи благословения направлены к одной цели, чтобы благословенные люди благословляли Бога. Все, что Бог сделал в наше спасение, Он сделал для одной цели, чтобы люди благословили Его. Посмотрите, в 4 стихе сказано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, и сказано в похвалу славы благодати Своей». Обратите внимание, Он избрал, Он усыновил по Своей воле для того, чтобы люди благословили славу Его благодати. 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Опять он говорит, что Бог сделал нас наследниками, чтобы Он был благословен, или благословляемые люди воздали Ему хвалу и честь. 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благословение вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия в нашего для искупления удела его». И здесь вновь сказано: «похвалу славы его». Заметьте, он начинает это Евангелие, говоря: «благословляем Бог» или «благословен Бог», и дальше раскрывает все, что Бог сделал. Он сделал для того, чтобы он был благословенным. То есть конечная цель Божьего спасения заключается в том, чтобы искупленные люди восхваляли Его. И можно сказать, что Евангелие или Бог через Евангелие достигает данной цели. Доказательством этого является то, что сегодня среди искупленных людей прославляется Бог. Сегодня среди искупленных людей прославляется Бог. Именно поэтому, когда благословенные Богом собираются вместе, то они, среди них звучит хвала Богу. Почему мы, собираясь вместе, выражаем эту хвалу через наше совместное поклонение? Это исходит из осознания Евангелия. Из осознания Евангелия. И одним из ярких выражений этой хвалы является наше совместное пение, когда люди, оставив вражду, в единстве соединяются, чтобы прославить Бога, говоря: «благословен Бог». Это удивительное свидетельство силы Евангелия. Люди, которые раньше были разделены грехом, теперь едиными устами поклоняются самому Спасителю. Именно поэтому апостол Павел начинает Евангелие с истины о том, что Бог благословляется теми, кто пережил Его благословение. Кстати, с подобных слов апостол Петр начинает излагать Божье благословение, которое тот соделал для своих странников. Первое послание к Петру сказано: «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для нас, силой Божьей через веру, соблюдаемой ко спасению, готовому открыться в последнее время». Заметьте, говоря о наследстве, о возрождении, о благословении, апостол Петр начинает с этого утверждения, которое говорит: «дословно благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Кстати, с подобных слов начинается второе послание к Коринфянам, где сказано о Божьем утешении: «благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешить находящихся в скорби, вся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». И заметьте, он опять начинается с этой удивительной истины: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. По всей видимости, это выражение было взято из одной из песен, которые пели тогда в христианстве. Они воспевали Бога, говоря и называя Его благословенным или прославляющим Бога. Это удивительная истина. Уста человека, познавшие Божью благодать и утешение, всегда будут наполняться благословением Бога. И вы знаете, грешный человек по своей природе не благословляет Бога. После грехопадения человек обвинял Бога, сомневался в нем, скрывался от него и даже враждовал с ним. Но когда человек начинает видеть величие Божьей благодати, его сердце наполняется поклонением. И чем глубже человек понимает, насколько Бог благ к нему, тем сильнее его сердце наполняется благодарностью и восхищением Богом. Можно сказать, что поклонение – это плод пережитой благодати. Именно поэтому апостол Павел начинает Евангелие, начинает его не с человека, и не с проблем человека, и даже не с обязанностью человека, и не с его ответственности. Он начинает с прошения того, что Бог благословляется теми, кто пережил благословение Его особой благодати. Бог благословляется святыми людьми. Задайте себе вопрос. Благословляется ли Бог вами? Когда вы переживаете радость, благословляется ли Бог вами? Когда вы переживаете скорби и трудности, благословляется ли Бог вами? Когда вы попадаете в конфликтные ситуации, благословляется ли Бог вами? Насколько ваше сердце преисполнено этой хвалой, что можно сказать о вас, это люди, которыми Бог благословляется. Итак, во-первых, здесь Павел говорит о Боге, которого благословляют. Святые, которые веруют во Христа Иисуса, они всегда благословляют Бога. Те люди, которые пережили Божье благословение и увидели эту жизнь глазами Евангелия, они всегда благословляют Бога. Вы помните одного человека, который пережил сильнейшие страдания, горечь. Когда он потерял все имение своих детей, помните, что он сказал? Господь дал, Господь взял, и что дальше сказано? Да будет имя Господне благословенно. Это плод святого человека. Это плод верующего человека. Это плод того, который видит себя через призму Божьего всевластия. Поэтому все, что он не видит в своей жизни, он во всем благословляет Бога, говоря, благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Итак, во-первых, здесь говорится о Боге, который благословляет, который благословляем. Во-вторых, здесь говорит о Боге, который благословляет. Бог благословляющий. Послушайте еще раз. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Дальше говорит, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. В этих словах раскрывается удивительная евангельская истина, о которой многие склонны забывать. Глагол «благословивший» указывает на то, что Бог уже совершил. Бог не планирует это сделать, но сказано, что Он это уже сделал. Бог благословил нас. Местоимение «нас» подразумевает, что были благословены все святые. Не выборочно, но абсолютно все святые, все те, кто был избран от вечности быть святым и непорочным, они уже благословены абсолютно всем, поэтому нет ни одного святого, который не пережил бы какое-то благословение Бога. Выражение во Христе указывает, что все эти благословения мы пережили ради Христа, для Христа и по причине нашего единения со Христом нет ни одного благословения, которое не было бы связано со Христом, прилагательное всяким благословением. Всякое подразумевает, что нет такого благословения, которым не благословил бы нас Бог. Как часто вы молитесь молитвой: «Господи, благослови меня». Апостол Павел говорит, а Бог абсолютно всем уже благословил. Бог абсолютно всем благословил, поэтому благословенные люди, они воздают Богу честь, говоря, Он благословенный. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Эти благословения духовные. Он конкретизирует данные благословения. Речь идет не о земных благословениях, но благословения, которые хранятся на небесах, это духовные благословения, хранящиеся на небесах. И возникает вопрос, что это за благословение, что осознание их делает человека поклонником и прославляющим Бога? Это благословение является небесным наследством, о котором дальше говорится в данном послании. В 11 стихе сказано, что в нем мы и сделали наследниками, или были сделаны наследниками, быв предназначены к тому по определению или решению совершающего все по изволению воли своей. Он сделал нас наследниками. Эти слова раскрывают, что верующие наследуют все то, что наследует Христос, а Христос наследует все то, что имеет Его Отец. Именно там Бог не просто как-то благословил нас, но Он отдал нам все свое наследство. Все свое наследство. Сегодня верующие люди порой сражаются там, пытаются как-то иметь еще какой-то небольшой зеленый доллар или какую-то там небольшую золотой металл собрать, сохранить или что-то, забывая, что у него там хранится величайшее наследство, которое даровал Бог. Это поразительная истина, святой, это тот, кто принадлежит Богу, а значит, ему принадлежит все, что принадлежит самому Богу. Потому что Он сделал нас своими сынами. Об этом наследстве писал апостол Петр. Послушайте еще раз эти данные слова, которые начинаются с этого восклицания. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И дальше написано «к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для нас». Вот истинная ценность. Вот истинное наследство. Поэтому Христос говорит, собирайте нездец на земле, это все будет истреблено, но собирайтесь там, на небе, потому что это наследство или это, эти ценности, сокровища будут иметь вечные ценности. Петр раскрывает, что жизнь Евангелия не концентрируется здесь, на земном. Да, Евангелие приносит процветание, но не здесь, на земле. Неземными благами Евангелие приносит процветание именно в небесной перспективе. Там величайшее, чистейшее, лучшее наследство. Поэтому Евангелие призывает оторвать свой взгляд от тленного богатства и с надеждой ожидать нетленного наследства, которое уже нам даровал сам Бог. Именно об этом сразу после изложения Евангелия молится апостол Павел. В первой главе он говорит, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». И о чем он молится? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал на вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, и что Он желает, чтобы они познали». И здесь он причисляет три реальности. Они познали, в чем состоит надежда призвания. И второе, какое богатство славного наследия Его для святых. Он желает, чтобы они познали, насколько они уже богаты на небесах. Слово познали, они вкусили. Они уже сейчас пережили это глубокое осознание, что они богатые люди. Да, здесь на земле они бедны, как Бог сказал пастору в одной церкви, я знаю нищету твою, но, впрочем, ты богат. У тебя есть славное наследство. Вы знаете, в чем заключается одна из ключевых причин вражды между людьми? Вы знаете, почему люди в этом мире враждуют, и почему даже в христианском мире много вражды? И причина в желании обладать земными благословениями. В желании обладать земными благословениями. Сколько в бизнесе людей ссорятся, сколько в семьях людей ссорятся, потому что поступили не так, как они ожидали. Именно на это пишет Иаков. Послушайте, он говорит, откуда у вас вражды распри? Откуда? И дальше говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете, что дружба с миром является враждом против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Заметьте, вражда рождается из несостимого желания обладать тем, что принадлежит этому миру. Люди хотят больше власти, больше удовольствия, больше признания, больше богатства, больше контроля, больше земных благословений, и это погружает их во вражду. Поэтому, когда человек делает земное своим сокровищем, он неизбежно начинает враждовать. Потому что греховное сердце всегда готово бороться за то, что считает своим источником счастья. Но Евангелие раскрывает совершенно другую реальность. Именно поэтому апостол Павел предупреждал Тимофея убегать всего этого земного, потому что у него есть настоящее небесное наследство. Он в первом послании 6 главе говорит, а желающие обогащаться, они впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол, всякой вражды, есть сребролюбие, которым, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Заметьте, проблема не просто в деньгах, а проблема в жажде обладать. Проблема в жажде контролировать, исполнять свои желания, чтобы исполнялось мое мировоззрение, чтобы достигалось мое счастье. Эта жажда погружает людей в зависимость, в соперничество, в конфликты, в разрушение отношений, в конечном итоге во вражду не только с людьми, но с Богом. Люди враждуют, потому что они желают больше иметь то, что требует их похоть. Но Евангелие раскрывает совершенно другой образ Бога. Она показывает, что Бог абсолютно даровал нам все необходимое для благочестия и счастья. Он даровал нам абсолютное богатство. Мы уже благословенны, поэтому здесь мы странники и пришельцы, но ожидаем настоящего города, настоящего царства, где будем наслаждаться данным богатством. Поэтому Евангелие освобождает человека от этой разрушительной зависимости. И нас освобождает, как уже сказал, через осознание, что во Христе мы уже благословены всяким благословением, которое Бог даровал нам в небесах. Как сказано, благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Человек, понимающий, насколько он богат во Христе, перестает жить как духовно нищий, отчаянно сражаться за временные земные сокровища. Его сердце наполнено теперь благодарностью Бога за наследство, которое его ожидает вечности. Давайте подведем итог. Итак, начиная свое послание, в котором Павел раскрывает, как Евангелие восстанавливает взаимоотношения, он в первых стихах показывает четыре фундаментальных истины. Мы видели, во-первых, Евангелие, оно помогает нам правильно смотреть на себя через призму всевласти. Во-вторых, оно помогает нам правильно воспринимать окружающих людей, видеть их как собственность Бога. В-третьих, мы видели, Евангелие помогает нам иметь правильное понимание главной своей нужды. Это нужды в мире, которая дается только по Божьей благодати. И, наконец, самое главное, Евангелие помогает нам правильно смотреть на самого Бога, видеть Его как Бога благословляемого и Бога благословляющего. И для того, чтобы еще глубже наполнить сердце верующих осознанием проста Евангелия, Павел в одном, далее одном величном предложении раскрывает истины Евангелия, познание которых переносит как мир с Богом, так и мир с окружающими людьми. Но к этим истинам мы подробнее обратимся, если Бог позволит, в следующее воскресенье. А сегодня хотел, чтобы вы запомнили одну важную истину. Все, что было разрушено грехом, Бог восстанавливает через Евангелие. Поэтому, если вы сегодня переживаете вражду в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами церкви. Помните? Вам прежде всего нужен не психолог, а Христос, который способен по своей благодати наполнить вашу жизнь настоящим миром. А это он делает через познание удивительной вести Евангелия, как сказано, ибо он есть мир наш. Давайте склоним колени и помолимся ему.